Глава 30. Очнулся я при свете дня, в собственной постели, в собственной ночной рубашке, в жестоких телесных муках. Надо мной стояла Кэролайн с лицом мрачнее тучи. Голова у меня раскалывалась от дикой боли, какой я не испытывал никогда прежде, и все до единой мышцы, сухожилия, кости и клетки моего тела, казалось, со скрежетом трутся друг о друга, истошно крича нестройным хором от нестерпимых физических страданий. Я чувствовал себя так, словно уже много дней или даже недель не принимал целительного лауданума.
«Кто такая Марта?»
— осведомилась Кэролайн.
«Что?»
— с трудом проговорил я, еле шевеля сухими потрескавшимися губами и распухшим языком.
«Кто такая Марта?»
— повторила Кэролайн голосом резким и жестким, как пистолетный выстрел. Из всех приступов паники, пережитых мной за последние 2 года, даже ночью, когда я очнулся в кромешной тьме подземного склепа, ни один не шел в сравнение с тем, что я испытал сейчас. Так, наверное, чувствует себя сытый, довольный жизнью, уверенный в собственной безопасности человек, когда комфортабельный экипаж, где он сидит, вдруг срывается с горной дороги в пропасть.
«Марта!» — пролепетал я. «Кэролайн, дорогая, о чем ты говоришь?»
«Ты 2 дня и 2 ночи повторял во сне имя Марта».
Ни тон Кэролайн, ни выражение лица не смягчились.
«Так кто такая Марта?»
2 дня и 2 ночи? Сколько же времени я находился без сознания? Как я оказался здесь?» «Почему у меня голова перевязана?»
«Кто такая Марта?»
— упорствовала Кэролайн.
«Марта — это персонаж Диккенса из Дэвида Копперфилда», — сказал я с притворно равнодушным видом, ощупывая повязку на голове. «Ну, ты знаешь, уличная женщина, которая ходит вдоль грязной зловонной Темзы в поисках клиентов. Кажется, мне снилась река».
Кэролайн скрестила руки на груди и прищурилась. Не стоит недооценивать, дорогой читатель, находчивость писателя-романиста, даже оказавшегося в столь сложной ситуации.
«Как долго я спал?» — спросил я.
«Сегодня среда», — наконец проговорила Кэролайн. «В воскресенье около полудня мы услышали стук в дверь и обнаружили тебя на крыльце без сознания. Где ты был, Уилки?» «Чарли, они с Кейти заходили 2 раза, и он говорил, что состояние вашей матери остается прежним. Так вот, Чарли сказал, что миссис Уэллс сообщила, что ты покинул материнский дом без всяких объяснений в субботу ночью. Куда ты направился? Почему твоя одежда, нам пришлось ее сжечь, воняла дымом и кое-чем похуже? Что с твоей головой? Фрэнк Бёрд уже 3 раза проведывал тебя и всякий раз выражал беспокойство по поводу раны на виске и возможного сотрясения мозга. Он боялся, что ты в коме. Так где же ты был? И почему, скажи на милость, тебе снится диккенсовский персонаж по имени Марта?»
«Потерпи минуту».
Я придвинулся к краю кровати, но тотчас решил, что не устаю на ногах, а даже если устаю, то не смогу сделать ни шагу.
«Я отвечу на все твои вопросы через минуту, но сперва прикажи служанке принести тазик. Живо! Меня сейчас вырвет!»
Вполне возможно и даже вероятно, дорогой читатель, в далекой стране, где вы живете через 100 с лишним лет от сего дня, медицина победила все болезни, истребила всякую боль, и все недуги, обычные для моих современников, знакомы вам лишь по слухам, слабые отголоски которых докатились до вас из прошлого. Но в мое время, дорогой читатель, несмотря на неизбежное высокомерие, с каким мы противопоставляли себя более примитивным народам,
Мы не обладали знаниями, необходимыми для борьбы с болезнями и исцеления телесных повреждений, и не располагали достаточно действенными медицинскими препаратами, чтобы преуспеть в наших жалких попытках справиться со старейшим врагом рода человеческого — болью. Мой друг Фрэнк Бёрд выгодно отличался от большинства представителей своего сомнительного ремесла. Он не стал пускать мне кровь, не стал прикладывать мне пиявок к животу или использовать свой арсенал жутких стальных инструментов, предназначенных для трепанации. Хирурги XIX века имели обыкновение при каждом удобном случае самым непотребным образом просверливать дыры в черепе пациента, словно вырезая сердцевину яблока плотницким буровом, и выдергивать круглый кусок черепной кости, точно пробку из винной бутылки, причем неизменно с таким видом, будто это самое обычное дело. Нет, Фрэнк Бёрд часто навещал меня, встревоженный и искренне озабоченный. Осматривал рану и жуткий кровоподтек на моем виске, менял повязки, пытливо расспрашивал о непроходящих болевых ощущениях, прописывал полный покой и молочную диету, тихо отдавал указания Кэролайн, корил за постоянное употребление лауданума, но не запрещал принимать его. И в конечном счете выполнял первую заповедь Гиппократа — «Не навреди». Как и за своим более знаменитым пациентом Чарльзом Диккенсом, Фрэнк Бёрд усердно ухаживал за мной, не имея возможности мне помочь. Посему я продолжал терпеть жестокие муки. Я пришел в сознание, пусть не вполне ясное, в собственной спальне 22 января, через 4 дня после последнего своего спуска в подземный притон короля Лазаря. До конца недели я был слишком плох, чтобы вставать с постели, хотя остро осознавал необходимость навестить мать. За все годы страданий от ревматоидной подагры я ни разу не испытывал ничего подобного. Помимо обычных болей в мышцах, суставах и внутренностях, меня мучила поистине нестерпимая, дикая, пульсирующая боль, гнездившаяся глубоко за правым глазом. Словно некое огромное насекомое вгрызалось в мой мозг. Именно тогда я вдруг вспомнил случайные слова Диккенса, сказанные мне давным-давно. Мы обсуждали в общих чертах современную хирургию, и Диккенс мимоходом упомянул о некой простой медицинской операции, перенесенной им много лет назад, перед первой поездкой в Америку. Неподражаемый не стал вдаваться в подробности, но от Кейти, Диккенс и прочих я знал, в чем заключалась та едва ли такая уж простая операция. У Диккенса, тогда работавшего над Барнаби Раджем, резко обострились боли в области заднего прохода. Сравнимы ли они с нынешними моими невыносимыми головными болями, я не знал. Врачи поставили диагноз фистула, то есть свищевое отверстие в стенке прямой кишки, в которое проникли внутренние ткани. Диккенсу ничего не оставалось, как согласиться на срочную операцию, и в качестве своего хирурга он выбрал доктора Фредерика Салмана, автора книги «Практическое описание строения прямой кишки». Сама операция состояла в том, что сначала анальное отверстие рассекли скальпелем, потом раскрыли прямую кишку, поочередно вставляя в нее все более крупные расширители, а потом медленно и осторожно вырезали проникшие в свищевое отверстие ткани и, наконец, зашили стенку прямой кишки. Диккенс перенес все это без морфия, опиума или любого другого препарата из разряда тех, что ныне называются анестетиками. По словам Кейти, узнавшей подробности от матери, разумеется, ее отец в ходе операции держался весело и быстро после нее оправился. Всего через несколько дней он снова писал Барнаби Раджа, правда, лежа на диване, обложенной подушками, и уже готовился к долгому и изнурительному первому американскому турне. Но я отвлекся от предмета. Замечания Диккенса по поводу простых медицинских операций касались счастливой способности человека забывать боль.
«Меня часто поражает, Уилки», — сказал он тогда, едучи со мной в двухместной карете по дорогам Кента, «что, по сути, мы не сохраняем настоящих воспоминаний о боли. О да, мы помним, что нам было больно, и живо помним, как это было ужасно, и как мы хотели никогда впредь не испытывать ничего подобного. Но ведь по-настоящему мы боль не помним, верно? Мы помним общее состояние, но не детали, как в случае с, скажем, роскошным обедом. Думаю, именно поэтому женщины соглашаются претерпевать родовые муки более одного раза. Они просто забывают подробности прежних своих страданий. Таково мое мнение, дорогой Уилки».
«О родах?» — спросил я.
«Да нет же», — сказал Диккенс. «О разнице между болью и наслаждением. Боль мы помним в общих, пусть и ужасных чертах, но по-настоящему не помним. А вот наслаждение мы помним во всех подробностях. Сами подумайте, разве не так? Когда человек отведал изысканнейшего вина, выкурил лучшую сигару, отобедал в превосходнейшем ресторане, даже прокатился в такой вот шикарной карете, как наша теперешняя, или же познакомился с поистине красивой женщиной, все менее яркие впечатления подобного рода, полученные ранее, сохраняются у него и дальше, годами, десятилетиями, до конца жизни. Боль мы никогда толком не помним. Наслаждение во всех сибаритских подробностях никогда не забываем».
Что ж, возможно. Но уверяю вас, дорогой читатель, чудовищную боль, терзавшую меня в январе, феврале, марте и апреле 1868 года, я не забуду до скончания дней.
Когда заболевает фермер, пашню возделывают другие фермеры. Когда заболевает солдат, его кладут в лазарет, а на бранное поле посылают другого солдата. Когда заболевает торговец, кто-нибудь другой, ну, скажем, жена, выполняет его повседневные обязанности в лавке. Когда заболевает королева, миллионы подданных молятся о ней, и в спальном крыле дворца придворные ходят на цыпочках и разговаривают шепотом. Но жизнь фермы, армии, торговые лавки или государства продолжает идти своим чередом. Если тяжело заболевает писатель, все останавливается. Если он умирает, творческий процесс навсегда прекращается. В этом смысле участь известного писателя очень похожа на участь знаменитого актера. Но даже у самых знаменитых актеров есть дублеры. У писателя таковых нет. Заменить его никто не может. Его голос неповторим и уникален. Это особенно верно в случае с популярным писателем, чье произведение уже выходит выпусками в одном из главных журналов страны. «Лунный камень» начал издаваться в английском «Круглом годе» и американском «Harper's Weekly» в январе. Несколько выпусков, написанных заблаговременно, уже были набраны в типографии. От меня ждали очередных выпусков в самом скором времени. Они существовали лишь в виде черновых заметок и набросков, и мне еще предстояло их написать. Давление обязательств усугубляло ужас, владевший мной. К физическим страданиям, вызванным жестокой болью, денно и ночно терзавшей мои тело и мозг, прибавлялись страдания нравственные. В первую неделю мучительной болезни я, неспособный сидеть и держать перо в руке, истерзанный неописуемой болью, прикованный к постели, пытался диктовать следующую главу Кэролайн, а потом ее дочери Кэрри. Ни одна, ни другая не могли выносить моих душераздирающих криков и стонов, помимо моей воли ежеминутно прерывавших диктовку. Обе то и дело бросались ко мне с утешениями, вместо того, чтобы спокойно сидеть и ждать, когда я продолжу наговаривать текст. В конце недели Кэролайн наняла мне секретаря, чтобы он сидел в кресле у моей постели и писал под диктовку.
Но сей молодой человек, видимо, обладавший чувствительной натурой, тоже не смог выносить моих стонов, жалоб и непроизвольных корчей. Уже через час он сбежал. Второй секретарь, явившийся в понедельник, оставался равнодушным и безучастным к моим мукам, но никак не мог выделить отдельные фразы из общего фона моих воплей и стенаний. Спустя 2 часа я отказался от его услуг. В понедельник ночью, когда все домашние спали, но мне не давало уснуть или хотя бы просто лежать спокойно, даже после полудюжины доз лауданума, дикая боль от острых жвал, грызущих мой мозг, я встал с постели, с трудом добрел до окна, раздвинул траурно-тяжелые портьеры, поднял штору и выглянул в слякотную тьму. Я посмотрел в сторону Портман-сквер. Где-то там наверняка дежурили 1-2 агента инспектора Филда, пусть и незримые для непрофессионального глаза. Он не оставит меня без надзора теперь, когда я стал свидетелем его деяний. Я попросил Кэролайн принести мне номера «Таймс», вышедшие за время, проведенное мной в беспамятстве, и каждый день просматривал свежие газеты. Но старые газеты она уже выбросила, а в новых ни словом не упоминалось о выпотрошенном теле отставного полицейского, найденном на кладбище в трущобах. В них не содержалось никаких сообщений о пожарах в припортовом квартале или в канализационных тоннелях, и Кэролайн лишь странно посмотрела на меня, когда я спросил, не слыхала ли она о таких пожарах. Я задал тот же вопрос Фрэнку Бёрду, а потом моему брату Чарли, но ни одному, ни другому не попадались на глаза газетные заметки об убийстве сыщика и подземных пожарах. Оба они решили, что мои расспросы являются следствием мучающих меня кошмаров. Мне тогда действительно снились жуткие кошмары всякий раз, едва я погружался в тревожный прерывистый сон. И я не стал выводить их из заблуждения. Очевидно, инспектор Филд использовал свое влияние, чтобы заставить полицию и прессу хранить молчание о зверском убийстве сержанта Хэтчери. Но почему? Вероятно, Филд и сотни или более людей, участвовавших в карательной экспедиции под городом, просто утаили от полиции факт убийства. Но опять-таки, почему? Той ночью, когда я стоял у окна, вцепившись в портьеру, и смотрел в холодную, туманную полуночную тьму, у меня не было ни физических, ни умственных сил, чтобы ответить на собственные вопросы. Но я все искал взглядом агентов инспектора Филда, напряженно всматривался во мрак, словно в надежде узреть спасителя. Почему? Разве может инспектор Филд избавить меня от этой боли? Скоробей переместился на 2 дюйма в основании моего мозга, и я 2 раза вскрикнул. Второй крик я заглушил, прижав ко рту край бархатной занавеси. Филд был 2-м шахматистом в этой ужасной игре, и в способности противостоять чудовищу Друду с ним мог сравниться разве только отсутствующий Чарльз Диккенс, чьи мотивы я понимал еще хуже. Я вдруг осознал, что начинаю приписывать старому толстому сыщику невероятные, почти мистические способности. «Мне нужен кто-то, кто спасет меня». Такого человека не было. Всхлипывая, я дотащился до кровати, ухватился за кроватный столбик, на миг ослепленный дикой болью в мозгу, а потом, с трудом переставляя ноги, добрел до комода. Ключ от самого нижнего ящика хранился в футляре с платяной щеткой, спрятанной под обшивку. Револьвер, выданный мне сыщиком Хэтчери, лежал на прежнем месте, под стопкой чистого белья. Я вытащил оружие, в очередной раз подивившись его тяжести, отошел от комода на трясущихся ногах и присел на край кровати, поближе к единственной горящей свече. Нацепив на нос очки, я осознал, что выгляжу со стороны сумасшедшим, каким, собственно, себя и чувствую. Волосы и борода растрепаны, лицо искажено страдальческой гримасой. В безумных глазах застыло выражение боли и ужаса. Ночная рубашка задрана над бледными дрожащими голенями. В меру своего умения, все-таки я совершенно не разбирался в огнестрельном оружии. Я удостоверился, что пули по-прежнему находятся в гнездах барабана. Помню, я думал, этой боли не будет конца. Скоробей никогда не оставит меня в покое. Я никогда не закончу лунный камень. Через несколько недель десятки тысяч читателей выстроятся в очередь за следующим номером «Круглого года» и «Харперс Уикли», но обнаружат там пустые белые страницы. Мысль о пустоте, о последней и окончательной пустоте той ночью казалась мне невыразимо привлекательной. Я поднес револьвер к лицу и засунул тяжелый, широкий ствол в рот, зацепив по верхним зубам каким-то крохотным выступом, видимо, мушкой. Давным-давно кто-то, кажется, старый актер Макриди, объяснял, сидящий за столом веселой компании, что человек, всерьез решивший вышибить себе мозги, должен посылать пулю вверх, сквозь мягкое небо, а не сквозь твердую черепную кость. Мол, она зачастую изменяет траекторию пули, вследствие чего незадачливый самоубийца превращается не в труп вовсе, а в безмозглый овощ и объект презрения. Дрожа всем телом, я, по возможности, крепче сжал рукоять револьвера в одной руке и поднял другую, чтобы оттянуть массивный курок назад, до щелчка. Справившись с этим делом, я осознал, если бы мой потный большой палец соскользнул со скобы на спусковой крючок, револьвер уже выстрелил бы, и пуля пробила бы остатки моего изъеденного жуком мозга. И скоробей погиб бы. Во всяком случае, перестал бы докучать мне, ибо я больше не испытывал бы боли. Я затрясся сильнее и зарыдал, но не вытащил изо рта непристойный револьверный ствол. Я давился сильнейшими рвотными позывами, и если б меня не вырвало с полдюжины раз днем и вечером, то наверняка вывернуло бы сейчас. Мучительные спазмы сводили пустой желудок, перехватывали горло, но я медленно направил ствол вверх и почувствовал прикосновение стали к мягкому небу, упомянутому Макриди. Я положил большой палец на спусковой крючок и начал потихоньку на него надавливать. Мои стучащие зубы сомкнулись на длинном стволе. Я осознал, что долго задерживал дыхание, но больше не могу, и судорожно вздохнул в последний раз. Я дышу через револьверный ствол. Многие ли знают, что такое возможно? Я чувствовал кисло-сладкий вкус ружейного масла, нанесенного покойным сыщиком Хэтчери давным-давно, но все еще хорошо ощутимого на языке, и холодный, медноватый привкус самого металла. Но я свободно дышал через зажатый в зубах ствол и слышал свист воздуха, обтекающего барабан и выходящего в гулкую полость рядом со взведенным курком. Сколько людей ушли из жизни с такой вот неуместной последней мыслью, пролетающей в мозгу, который вот-вот погибнет, разорванный пулей в клочья, и скоро остынет. Нелепость подобной ситуации, ясно осознанная писательским умом, показалась мучительней дикой боли, что причинял мне скоробей, и я начал смеяться. Странным, глухим, непристойным смехом, звучавшим искаженно из-за стиснутого в зубах револьверного ствола. Через несколько секунд я вынул его изо рта, измазанный слюной тусклый металл блестел в неверном свете свечного огонька. Взял свечу и шаткой поступью вышел из спальни, по-прежнему держа оружие в руке. Дверь в мой новый кабинет на первом этаже была закрыта, но не заперта. Я вошел и затворил за собой широкие дверные створки. Второй Уилки сидел боком ко мне за письменным столом и читал книгу в темноте. Он взглянул на меня и поправил очки, в которых моя свеча отражалась двумя вертикальными дрожащими полосками желтого пламени. Я заметил, что борода у него чуть короче моей, и в ней чуть меньше проседи. «Ты нуждаешься в моей помощи», — сказал второй Уилки. За все годы, минувшие с далекой поры, когда я впервые начал смутно сознавать существование своего второго «я», второй Уилки ни разу не заговаривал со мной и вообще не издавал ни звука. Меня удивило, насколько женственный у него голос.
«Да», — хрипло прошептал я, — «я нуждаюсь в твоей помощи».
Я сообразил, что по-прежнему держу в правой руке заряженный и взведенный револьвер. Я вполне могу сейчас поднять оружие и выпустить 5 или 6 пуль в этого слишком уж телесного призрака с наглым видом сидящего за моим столом. Умру ли я, когда умрет второй Уилки? «Умрет ли второй Уилки, когда я умру?» Я хихикнул, позабавленный вопросом, но смешок получился похожим на сдавленное рыдание.
«Начнем сегодня же?» — спросил второй Уилки, кладя раскрытую книгу страницами вниз на стол.
Он снял очки, протер носовым платком, извлеченным из того же кармана сюртука, где я всегда носил платок. И я заметил, что глаза у него, даже когда они не прикрыты стеклами, отражающими свет, все равно представляют собой 2 мерцающих язычка пламени, похожие на кошачьи зрачки.
«Нет, не сегодня», — сказал я.
«Но скоро?» — он снова водрузил на нос очки.
«Да», — сказал я, — «скоро».
«Я приду к тебе», — пообещал второй Уилки.
У меня едва осталось сил, чтобы кивнуть. По-прежнему босиком, по-прежнему со взведенным револьвером в руке, я шаткой поступью вышел из кабинета, закрыл за собой массивную дверь, прошлепал вверх по лестнице, вошел в свою спальню, рухнул на кровать и заснул на скомканных покрывалах, по-прежнему сжимая в руке оружие и по-прежнему держа указательный палец на холодном спусковом крючке.